Хорошо, Павел, все.
Я сделаю еще одну, повторю преамбулу, с которой я начал сегодня. Мы говорили о Иудее, о Палестине к моменту рождения Христа, о той ситуации, которая сложилась на этой земле. Но мы знаем, что Иудея являлась частью провинции Римской империи, да? Гораздо более крупного образования и распространение христианства происходило в пределах этого государства. Происходило оно очень драматично, тяжело, сопровождалось жестокими гонениями. И вот следующую свою беседу, темой следующей своей беседы я хотел бы сделать именно как раз вопрос противостояния христиан и первых христиан Римской империи. Ну, раскрыть детали, как это было, мне кажется, это важно, и это такая интересная тема, очень поучительная для нас. Там можно провести определенные даже параллели с нашим временем. Вот. Но прежде чем мы будем говорить о противостоянии христиан Римской империи, о отношениях их с римлянами, сегодня хотелось бы прояснить вопрос вообще, как бы, кто такие римляне, да? И такой, дать как бы, обзорную, так, ну, провести такую обзорную беседу о Римской империи, ну и можно говорить смело о римской цивилизации. Это целый как бы мир, пакс романа, как его называли римляне, римский мир. Римляне настаивали, что дата становления государства – это 753 год до нашей эры. По позднейшей римской легенде, Рим был основан неким Энеем, который сын царя Приама, который спасся из Трои. Но это явно как бы литературная легенда, созданная задним числом. А, скажем так, Вергилий, автор «Энеиды», он, в общем-то, был своего рода таким, ну, эпигоном, подражателем Гомера. Вообще, римляне в области, они были великолепными строителями государства, прекрасными солдатами, да, полководцами, юристами. Они создали римское право, создали очень мощное государственное образование. Но в области культуры, да, искусств, люди это были очень прагматичные, да, я бы сказал, даже педантичный, как бы рациональный, но рациональный до мелочей. Знаменитое римское право, оно как раз отражает особенности такого римского характера. И в области культуры, допустим, искусства, на определенную, они очень много позаимствовали у греков. Так сказать, коптировали свою культуру. Потому что сама римская мифология, она была очень бедна. Верования у них были очень примитивны. Там, в общем-то, говорить особо даже нечем. Ну, самое такое примитивное язычество, в общем-то, да. Если у греков все-таки с литературной точки зрения все эти, ну, как бы, можно читать как увлекательные сказки, то, в общем-то, римская мифология скучна, и в ней нет таких увлекательных сюжетов, прямо скажем. Вот. То есть, люди практичные, деловые, прагматичные, и вот так вот. То есть, поэтому Вергилий, в общем-то, был фактически, ну, если говорить по сути, несмотря на весь свой талант, по сути, он был подражателем Гомеру. И, конечно же, как бы с Энеем это никак не связано. Есть другая легенда об двух братьях Ромулу и Реме. Она, эта легенда уже автохонная, сугубо римская, местная. Ну, в общем-то, это не более чем как бы легенда. Да. Возможно, за ней стоят какие-то реальные обстоятельства, но прояснить это все равно невозможно. В то время еще письменности не существовало, и эта легенда передавалась из устно. Так что 753 год, начало римской эры, дата, от которой римляне сами отчитывали свою историю. И на первом этапе Рим представлял собой такой город-государство наподобие Афин или Спарты, вот древнегреческих городов, полисов, о которых мы говорили. Город-государство, город с окружающей сельской округой, который, в общем-то, ничем не выделялся среди других городов в Италии. Надо сказать, что сама по себе Италия, она была населена разными, скажем так, этническими группами, вот так вот. Очень как бы влиятельные группы это были этруски, были всякого рода сабиняне, самниты, а на юге Италии уже обосновались вовсю греки. Сицилия была колонизирована греками. Ну, все знают город Сиракузы, да, Архимеда и так далее. А Рим занимал, в общем, находился в долине реки Тибр, такая довольно заболоченная местность изначально. А область эта называлась Лациум, ну, латиняне, да. Первый период где-то 750, где-то 250 лет, 753 до 509 года или до 496 года до нашей эры, условно называется царским периодом. Царским почему? Потому что в это время правили так называемые цари, по-латински «рекс». Но слово «царь» применительно к этому образованию не стоило бы понимать в том смысле, как мы понимаем русских царей или западноевропейских монархов. Это был скорее, скажем так, племенной вождь, который имел значительные полномочия, но абсолютной властью, конечно же, не обладал. Таким естественным противовесом являлся так называемый сенат. Сенат – это собрание глав, представителей древнейших римских родов. Это, скажем так, родоплеменная знать. Это были древнейшие жители Рима, Лациума, так называемые патриции их еще называли. И вот сенат был как раз представлял интересы этой группы. Помимо них, на этой территории начинают селиться другие элементы, во многом пришлые элементы, которые называются плебеями. То есть такой, ну, простонародный элемент, которые в своих правах были существенно ограничены по отношению с патрициями, чьи интересы представлял сенат. В частности, они не участвовали ни в какой степени в управлении. Они были ограничены в землевладении, потому что в Риме было такое понятие «агер публикус» – общественные земли. И эти общественные земли контролировал сенат и патрицианские роды, знать. Плебеев были свои земельные наделы, но они были небольшие, и, в общем-то, по своему имущественному положению и по отношению к доступу к власти, к управлению, они оказались на вторых ролях. Да. Теперь хотелось бы отметить еще один такой момент для этого периода очень важный. Вот на этом этапе на римскую цивилизацию очень сильное влияние оказали этруски. Этруски – это, в общем, такой достаточно загадочный народ, который жил в Италии. И по уровню своего развития он, конечно же, превосходил все другие народы Италии на тот период. И многие из царей, они были призваны сенатом, и они были этрусками по своему происхождению. И считается, да, как бы установлено. Ну, во-первых, как бы латинский алфавит был позаимствован римлянами у этрусков. Да, почему говорю, что этруски загадочный народ? Потому что, несмотря на то, что алфавитом они пользовались латинским, римляне позаимствовали у них латинский алфавит у этрусков, но до сих пор, в общем-то, этрусская письменность не расшифрована. Найдено очень большое количество гробниц этрусков там, с великолепными фресками. Очень большие собраны материалы по эпиграфике. Эпиграфика – это надписи на, там, не на каких-то бумагах, на каких-то, да, на камнях, там, да, погребальные надписи и так далее. То есть слова известны, то есть они читаются, но перевод их достаточно труден. То есть, как таковая, в общем-то, она письма до сих пор не расшифрована. Существует очень много спекуляций на этот счет. Там, в частности, есть очень смелые умы, да, из так называемых folk history, народной истории, которые говорят, что этруски, о, это русские, ну и так далее, и так далее. Но это все глупости, конечно. Но это все глупости. Конечно же, как бы, ну, одна из таких предположений, что это народ восточного происхождения, откуда-то с Ближнего Востока, как бы с территории Турции, который как бы в какое-то время переселился туда. Ну, такая версия. Но поскольку до конца. И что язык их все-таки, потому что удалось расшифровать, он все-таки не был индоевропейским языком. Это скорее какой-то ближневосточный язык. Что же, как бы, римляне позаимствовали, кроме алфавита? Ну, во-первых, этруски достигли большого успеха в области ирригации и осушения болот и всякого рода строительства каналов, больших успехов. И именно как бы при этрусских царях вот эта болотистая, очень заболоченная местность в Риме, в частности между там, Палатином и Капитолием, холмами, которая в дальнейшем стала называться Форум, она представляла собой изначально болото. Но она была осушена. Благодаря этим, скажем так, технологиям и практикам, и способам. В частности, там был построен как бы первый отводной водоканал такой, который получил название Клоака Максима. И самое интересное, что вот этот вот основной канал, который служил эту область, он проработал фактически до конца Второй мировой войны. Вот. То есть он как бы проработал всю Римскую империю, все Средневековье, все Новое время и даже при Муссолини послужил. Вот так вот. Считается, что у этрусков было как бы римлянами позаимствовано различного рода магические практики. В частности, там у римлян очень любили гадать по полету птиц и по гаданиям на внутренностях животных. Mm-hmm. Такие были жрецы, гаруспики, и они, в общем-то, да, любили это дело. Римляне были очень суеверным народом, этому придавалось значение. И даже как бы очень серьезные события, как бы при обсуждениях принимались внимание результаты этих гаданий. Там даже когда война была с Карфагеном, и римляне построили свой флот впервые, они, будучи сухопутным народом, им пришлось, чтобы бороться с карфагенянами, который был лучший флот в Западном Средиземноморье, им пришлось тоже как бы строить триремы и учиться плавать и сражаться на море, как наши предки при Петре Первом. Вот, и там даже был такой эпизод, такой, ну, не знаю, насколько достоверный, об этом пишет, сообщает римский писатель, что, соответственно, там было какое-то гадание произведено. А один из вариантов гадания, то есть выпустили цыплят, насыпали им, и, в общем-то, как бы они должны были, если они начинают охотно, интенсивно клевать, значит, предприятие будет успешным. А если нет, то, в общем-то, лучше не предпринимать. И, в общем-то, как бы вопрос решался, давать бой карфагенянам сейчас или не давать. Цыплята отворачивались, клевали мало, неохотно, и, в общем-то, общее мнение было, склонялось к тому, чтобы в этот день уклониться, потому что богам явно не угодно сегодня это событие. Но полководец, который, в общем-то, горел желанием заслужить славу в этой победе, он сказал так, что не хотят, говорит, есть, ну пусть тогда попьют, и сбросил их в море. И в этот момент римляне потерпели поражение. Думаю, что в своих суевериях они как бы еще больше укрепились, наверное, при этом. А? Да. Или другой момент, может быть, это просто красивая, как бы поздняя история, да? Что-то вроде князя Олега и его и черепа, да, откуда вылезла змея, и о его предсказании. Тем не менее, римляне были очень суеверным народом, таким невероятным. И все эти гадания имели для них как бы большой практический смысл. Вот так вот. Позаимствовали. Другой элемент такой, который был позаимствован римлянам, это как пресловутые гладиаторские бои. Угу. Дело в том, что у этрусков как бы поединки между людьми, это было как бы часть таких, ну что-то вроде тризны, погребальных церемоний, когда люди хоронили какого-то знатного человека, пленников заставляли сражаться между собой, это было, ну скажем так, имел какие-то магический смысл. Римляне позаимствовали это обычай, как бы они стали его активно применять в период республики. Но постепенно римский народ настолько полюбил эти кровавые забавы, что, в общем-то, они потеряли свое первоначальное значение, хотя, когда умирал кто-то из знатных людей, они все равно устраивались такие игры. И они, в общем-то, приобрели такое самодостаточное значение, стали такой частью народной массовой культуры, как у нас, наверное, там футбол, да, или же Олимпийские игры, или же какие-то там рок-концерты, да, то есть... И самое главное, что они фактически даже уже после того, как даже в 4-5 веке, когда, в общем-то, языческий Рим был в значительной степени сокрушен, гладиаторские бои как бы все равно еще по инерции достаточно долго продолжались. Даже приняв христианство, значит, часть римлян не готова была расстаться с столь любимой забавой. Как, я вот сейчас не помню, по-моему, у Августина в Граде Божьем там есть такой эпизод, где он рассказывает, когда он уже будучи христианином, его как бы друг, язычник, позвал на гладиаторский бой, и он пошел, он как бы относился к ним отрицательно. Вот, по-моему, это как бы Августин об этом пишет. Или в исповеди, по-моему, он своей пишет. Вот. И он пошел на эти бои. Не знаю, что его подвигло на это, но я не помню. Ну, он так вот, или из любопытства, или чтобы понять окружающих, к чему они идут. И он сам в своей исповеди пишет, что он был захвачен этим. То есть, находясь в рамках толпы, да, вот этой, он уже скандировал, кричал, говорит, я себя не узнавал. Вот такой вот, как бы, такой искус, да, для людей. Да, да, да. Ну, известный такой был Густав Лебон, теоретик массового общества. Он написал книгу в начале 20 века. И он написал книгу, и в частности он выявил несколько, что человек, находясь в толпе, в общем-то, теряет свою индивидуальность, да, он заражается настроениями толпы, теряет свою волю, как бы ее делегирует, ну и вообще он кажется себе гораздо сильнее, могущественнее и так далее. Это касается не только толпы, это касается даже группы. так вот, ну, группы подростков и так далее, то есть дети могут, сбившись в стаю, вести себя как бы агрессивно, а будучи каждый сам по себе, такого себе не позволит. Ну, такая особенность массовой психологии. Вот гладиаторские бои как бы берут начало от вот этого этрусского обычая. И, в частности, одна из версий, но она как бы стопроцентная, как бы, это вопрос дискутируемый, но тем не менее, вот эти римские триумфы, да, вы знаете, что после победы, наиболее выдающейся победы, римский полководец во главе с войском вступал в Рим через триумфальную арку. В чем смысл? И на этой арке был как бы изображен Янус, такой вот двуликий римский бог, который был связан как раз с изменением времени и так далее. То есть, ну, один из смыслов, который как бы изначальный был, это некая магическая практика. То есть, что требуется от человека на войне? Ярость, неистовство, да? Он не должен думать, не должен бояться смерти, не должен жалеть других. В мирной жизни, да? Такие качества нежелательны. Такой человек создает угрозу для окружающих. И вот как бы символически проходя, они переходят границу между войной, военным состоянием и мирным состоянием. Да? Но такой смысл вот первоначальный, видимо, был. Так, ну, в общем-то, то есть этрусское влияние было велико. Это вот то, что установили, а в полной мере как бы неизвестно. Царский период заканчивается после того, как изгоняют последнего царя Тарквиния Гордого за попытку узурпации. Он перестал считаться сенатом и попытался превратиться как бы, ну, в полноценного монарха. Это ему не удалось, его изгнали. И с этого момента римляне устанавливают новую форму правления, которая получила название республика. Республика – это латинское слово, переводится буквально «общее дело». Вместо царя в качестве исполнительной власти стали выбирать двух консулов. Полномочия на управление выбирались на год. Почему два? Ну, чтобы кто-то не сделал попытку узурпировать. Они друг друга равновешивали. Вообще, римляне создали такое государство, в котором было все сословия и группы общества представлены на разных уровнях власти, и они друг друга в той или иной степени равновешивали. Это действительно была в полном смысле республика, общее дело. Однако за пределами вот этой политической системы римской оставались по-прежнему плебеи, которых становилось все больше и больше, и которые были очень недовольны. Во-первых, тем, что они были отодвинуты от так называемых агерпубликус, общественных земель, ущемлены в материальном, когда в имущественном смысле, и были оттеснены от власти, были во многом как бы ограничены в своих правах. И у них был один сильный рычаг, которым они воспользовались. Дело в том, что их становилось все больше и больше. А подобно афинянам, римское войско представлял собой ополчение, где каждый взрослый мужчина покупал себе оружие и, в общем-то, в случае необходимости шел сражаться в рядах римских легионов. И, в общем-то, основной силой римской армии была пехота, которая состояла из этих пресловутых плебеев. Конница в римской армии была вспомогательным родом войск. Причем интересно, помните, вот у Булгаков всадник, понтийский пилат, да? Всадник – это одно из римских сословий, более, которые выделились позднее. А название происходит потому, что часть римских граждан, которые служили в кавалерии, им выделялись в пособие на приобретение лошади, за которой они должны были следить, и которая считалась как бы общим достоянием. То есть это, ну, ему выдавалось как бы на службу. Вот так вот. Такую группу, которая служила в коннице, назывались всадниками. Позднее как бы название осталось, как бы смысл был потерян. Это стало частью одного из сословий. Вот. И вот плебеи как бы подняли бунт. Ну как бунт? Не то, что они напали. Да? Они просто собрались и пригрозили покинуть пределы Лациума и уйти. А поскольку Рим уже в то время с соседями вел постоянные конфликты, войны, в пределах пока еще только Италии самой, то, конечно, это грозило военной катастрофой. И тогда Сенат... Патриции в лице Сената пошли на уступки, стали проводить так называемые комиции, народные собрания, в которых участвовали плебеи, и консулы стали выбирать не Сенат, а вот на этих народных собраниях. Более того, плебеи даже получили своих защитников, двух. Это так называемые они назывались трибуны, и они считались как бы лицами, которые представляют именно группу плебеев, простонародье, защищают их интересы. Поскольку законы принимались в Сенате, трибуны присутствовали на заседаниях при обсуждении закона. Если они считали, что этот закон не учитывает в полной мере интересы плебеев или прямо ущемляет, они могли сказать одно слово – вето. что означает запрещено. Отсюда право вето. Вот. Таким образом, вот в основных своих чертах оформилась Римская Республика. И просуществовала она где-то с 509 года до 30 года нашей эры, когда Октавиан Август стал первым императором. И вот, в общем-то, в этот период как бы, римская цивилизация оформилась во всех своих сущностных, основных, фундаментальных проявлениях. Что характерно для этого периода? Ну, во-первых, хотелось бы отметить следующее. Как бы, это период непрерывной военной экспансии Рима. Вообще, римское общество было очень милитаризованным, таким милитаристским. Они создали очень совершенную военную организацию, железной дисциплины, с продуманным укрепленным военным лагерем в походе, с военными уставами, с четкой иерархией. В случае как бы, критической ситуации римское государство выдвигало временного правителя диктатора, да, так назывался диктатор, которому передавались чрезвычайные полномочия. И первоначально римляне вели войны со своими соседями. Все эти самниты, галлы, этруски и греки, которые колонизировали южную часть Италии, включая Сицилию. И, в общем-то, после этого, когда они подчинили значительную часть Италии... Да, я упомянул галлов. Дело в том, что галлы... Ну, мы привыкли, что галлы – это предки, ну, жили на территории современной Франции, Галлии. Но это так называемые трансальпийские галлы, то есть живущие по ту сторону Альп. А вот там, где в долине реки По, где вот сейчас находятся города Милан, Венеция, Турин, жили так называемые цизальпинские галлы, то есть живущие, ну, по эту сторону. Вот. Они были весьма воинственные, и как бы борьба шла с переменным успехом. Тем не менее, как бы, год за годом, десятилетие за десятилетием, римляне, она отметит такие вот традиционные римские доблести. Во-первых, римское общество этого периода – это очень такие, ну, простые нравы. Да? Такая, я уже сказал, что римская культура не была сложной и изощренной. Да? Она была в значительной степени милитаризована. Традиционные римские доблести – это умеренность, простота, готовность жертвовать своей жизнью во имя общего дела, во имя республики. Умение держать слово и так далее. Там в качестве одного из героев упоминается так называемый Муций Севола, левша. Да? Он был такой хрестоматийный пример для римлян, ну, вот как у нас там, вот, допустим, в советское время Матросов или Космодемьянск. То есть, попавшись к врагам, они его хотели пытать, чтобы узнать военную тайну. Да? Ну, он, в общем-то, разожгли там костер, начали там жаровню поставили. Но он сказал, что римляне не боятся боли, и возложил правую руку на раскаленный металл. Севола означает левша, Муций Севола. Ну, вот. То есть, это такой вот образец для всех римлян, такой римской доблести. И римлян отличал невероятное упорство, то есть, в том числе и в военном деле. Не надо думать, что все вот эти вот римские войны, особенно вот не надо думать, что это была сплошная непрерывная череда побед. Рим в своей истории неоднократно находился буквально на волоске от гибели. И история могла пойти совсем по-другому. Те же самые галлы. Знаменитая вот эта история, когда галлы вообще уже захватили Рим фактически, они осадили Капитолий, который находился, и, в принципе, готовы были его уже захватить. Но в это время, по легенде, да, гуси подняли шум, стража поднялась, и, в общем, нападение было отражено, и галлы, в общем, вступили в мирные переговоры. Правда, они затребовали огромное количество золота, там, серебра, и, ну, договорились, там тоже очень интересное такое крылатое выражение на тему есть, и начали, когда взвешивать золото и серебро в качестве откупных, вдруг вождь галлов взял, в отличие от римлян, у них был такой гладиус, назывался слово гладиатор, короткие мечи, а у галлов были такие, как в средние века. И он бросил на ту чашу, где находились гири, свой меч, и она накренилась. То есть римляне начали протестовать, что мы так не договариваемся, он сказал только две фразы. «Горе побежденным». Ну, в общем-то, вот эта фраза «око за око, зуб за зуб», да, как бы, и «горе побежденным», вот это характерно для древнего вот этого ветхого мира, да, дохристианского. То есть закон, по которому жила тогдашняя политика и люди. Другой момент был, когда римляне вышли за пределы Италии и начали бороться с греками на территории Сицилии, им пришлось вступиться с другим хищником в Западном Средиземноморье. Это Карфаген. Карфаген находился на территории Северной Африки. И, в общем-то, карфагеняне – это финикийцы. Карфаген был одним из колоний финикийских. То есть основные финикийские города находились там рядом с Палестиной. Это Тир, Сидон и другие. А Карфаген, в общем-то, как бы был колонией, а потом стал самостоятельным государством и, в общем-то, очень сильным влиятельным, который разбогател на морской торговле. И он тоже претендовал на господство в Восточном Средиземноморье. Он претендовал на Корсику, Сицилию там, и на другие острова в Западном Средиземноморье. И римляне вели с ними три войны, которые получили название пунические, потому что римляне называли карфагенян пунами. И вот критический момент был именно во время Второй пунической войны, когда небезызвестный вам Ганнибал совершил грандиозный поход, перешел Альпы, нанес несколько буквально катастрофических поражений римлянам, и Рим был вообще фактически на грани гибели. Да? Значительная часть покоренных уже жителей Италии, других племен, переметнулись уже на сторону Ганнибала, и Рим буквально балансировал на грани гибели. Другой эпизод – это во время восстания Спартака, когда Спартак тоже нанес несколько поражений римлянам. Но здесь Рим фактически спасло чудо, потому что он мог взять этот город, но он предпочел пройти и двинулся в сторону Альп первоначально. Он хотел просто вывести всех рабов из Италии. То есть были страшные поражения, но римляне каждый раз мобилизовались, да, мобилизовали старых, там, малых, меняли тактику, цеплялись зубами и одерживали победу за победой. И вся история республики – это история непрерывного расширения. То есть была завоевана Италия, включая вот этих цезальпинских галлов, которые когда-то чуть Рим не захватили. Причем римляне, захватив все эти государства, установили такой порядок. Значительная часть земель, там, от трети до двух третих, там, в зависимости от территории, изымались так называемый агер публикус в пользу римских граждан. Там селились колонии из римских граждан, земли раздавались римлянам. А остальные территории уже как бы пользовались туземцы местные. Да? И все вот эти вот народы Италии, они получали статус так называемых союзников. То есть ограниченные права. Вот. Потом была одержана победа над Карфагеном. То есть и после этого территория современной Испании, вся Северная Африка, включая вот современную Ливию, Тунис, Марокко, она тоже была подчинена римлянам. Была захвачена римлянами. После этого римляне направились уже в Восточное Средиземноморье. Они разгромили македонцев. Причем вот эта знаменитая македонская фаланга, в общем-то, она ничем не помогла абсолютно. Были разгромлены македонцы. Вместе с македонцами была захвачена Греция. Затем они переместились в Восточное Средиземноморье, разгромили сирийского царя. Но надо понимать, что сирийцы в то время те же самые македоняне. Это потомки полководцев Александра. Захватили Сирию, захватили Иудею. Вот. А при Цезаре была захвачена Галлия и Британия. При Октавиане Августе был захвачен Египет. Да, перешел под власть римлян. А последние крупные завоевания произошли в первом веке нашей эры при императоре Траяне. Он разгромил даков от территории современной Румынии, включил их в свой состав. Затем он разгромил армян и подчинил Армению Риму. Ну, на вассальных правах, да, она не стала римской провинцией, но как бы армянский царь признал как бы владычество Рима. Разгромил парфянцев. Парфянцы – это, скажем так, народ, ираноязычный народ, который господствовал тогда в Иране, вот на территории Ирака, Ирана и так далее. Разгромил парфянцев, посадил на престол Парфии своего кандидата, и восточная граница Рима проходила по реке Ефрат. То есть, и таким образом появились вот как бы границы Пакс Романа, римского мира, после чего римляне уже перешли просто к обороне собственных границ.
А Крым вот это вот...
Да, и Крым, конечно.
Тоже, да,
да, там был Митридат. Mm-hmm. Митридат – это тоже один из потомков полковника, он тоже македонск, так называемое эллинистическое государство, да. Это было, ну, греко-македонское государство, так же, как вот Клеопатра та же самая, она же кто такая? Потомок Птолемея, да? Та же, как вот эти сирийские цари и так далее. Митридат долгое время сражался. Некоторые даже тоже одерживал победу над римлянами значительные, создал там даже коалицию большую. Но в конце концов тоже потерпел поражение, его разгромил Лукул или Помпей, уже не помню. И фактически Крым и Северное Причерноморье, ну, Кромка, она тоже фактически вошла в состав.
А почему не дальше? Не так. Вопрос так. Полностью Крым или только Юг?
Нет, Крым полностью контролирует. Да. А по сути, в общем, ну, Основной центр, это был южный берег Крыма, там были основные торговые фактории, а углубляться в эти скифские причерноморские степи, в общем-то, было сложно, да и необходимости в этом не было. Ну и потом есть некий предел да, возможностей. То есть уже контролировать существующие территории, территории были настолько велики, да, это вся Западная Европа, вся Северная Африка, весь Ближний Восток. В Европе граница проходила по Рейну и Дунаю, так называемый лимис, линия укреплений. То есть уже, в общем-то, все силы уходили уже на поддержание порядка в этих территориях. Ну, как вот, например, произошло с теми же с иудейским восстанием, да? То есть периодически такого рода бунты возникали то там, то в одних и других частях империи. Ну и охране границ, то есть... Ну, был некий предел расширения, которого она достигла. Ну, и римское общество изменилось, в общем-то. Люди больше стали ценить, скажем так, мирную жизнь, всякого рода чувственные наслаждения, радости жизни. И, в общем-то, как бы, да, тот дух, как бы, простоты и воинственности, он, как бы, из римлян стал постепенно выветриваться. Не сразу, но постепенно. В эпоху республики, конечно, это было не так. Но здесь все вот эти вот... И все это произошло буквально на... Вот эти грандиозные завоевания произошли буквально на 2-3 поколения. И они очень сильно повлияли на римское общество и на римскую республику. Вот, во-первых, как бы первое это развитие рабства. То есть завоевания были настолько велики, что поток рабов хлынул, он был огромен. Да? То есть пленных продавали. Ну, просто вот такие цифры, да, что... Например, римские писатели говорят, что при завоевании Галлии Цезарь было продано до миллиона, ну, было захвачено до миллиона рабов. Допустим, как бы это преувеличение. Допустим, в два раза преувеличили на 500 тысяч. А это только уже на излете, во время кризиса республики, это в конце. А ведь до этого были огромные завоевания повсюду. Да? Ну вот данные, которые говорят, что вот на острове Делос греческом, который был, где был один из крупнейших, скажем так, биржа, да, рынок торговли невольниками, там в день заключалось 10 тысяч сделок. Не количество людей продавалось, а сделок. То есть тут могли купить до той какой-нибудь гладиаторской школы, да, где готовили гладиаторов, там несколько десятков человек. Или для каменоломни, да, государственной, тоже могли купить там сотню-другую. То есть, и, в общем-то, вот к тому моменту, к концу республики римской, к началу вот этой Римской империи, когда родился Христос, да, и, в общем-то, не менее трети населения Италии – это были рабы, это были невольники. Тут есть такой очень момент. Дело в том, что советские историки используют термин «рабовладельческое общество». Они говорят, что вот общество развивается поступательно, есть первобытное общинное родоплеменное, потом рабовладельческое, потом феодальное, капитализм, а потом сами знаете, что будет. Ну, да, да. Вот. То есть такая была. Но на самом деле термин рабовладельческий, он, в общем-то, ну, как, он не совсем точен. Потому что, например, в тех же, например, в Древнем Востоке, Египте, там, Вавилоне, Персах, Древней Греции, рабы не составляли большинство населения. И они не составляли основную производительную силу. Все-таки главный производитель – это были мелкие земледельцы. На Древнем Востоке они были общинами прикреплены там, к каким-то храмовым хозяйствам, государственным. В Греции они были, ну, лично свободны. И только в Риме, да, только в Риме рабы превращаются в, ну, в значительную, как бы, производящую силу. Да. То есть все рудники, да, рабы могли быть государственными, они, каменоломни, рудники, все вот эти тяжелые работы – они там работали как бы пленники, рабы. Вот. Широко они использовались, конечно же, в сельском хозяйстве, но и не только. Ну, знаменитый как был такой агроном римский, Ворон. Помните, я говорил, что это римский характер, да? Дельцы, такие въедливые, которые везде ищут выгоду, прижимистые и которые, так сказать, обожают судиться, скажем так. Вот. И он там, у него трактаты есть по сельскому хозяйству, Колумела тоже. И в них там прямо пишут, что проводит классификацию, да, он объясняет, как вести выгодное хозяйство, что есть орудия труда немые, это там всякие инвентарь, инструменты, есть мычащий, это скот домашний, есть говорящий. То есть раб, за ним, как бы, ну, человеческие права не признаются, да, то есть статус, как бы, вещь. он целиком находится во власти хозяина. Абсолютной власти. Вот. Другие римские писатели прямо рекомендовали использовать рабов, как вот мы используем там, как бы, руки там, по своему усмотрению. И рабы были библиотекари, врачи, архитекторы, казначеи, финансисты, воспитатели, педагоги, художники, это просто прислуга. В ремесле использовались. То есть не было той области, где рабы не использовались. Один римский богач, даже как бы, он, ему было лень здороваться со знакомыми. И когда его несли на вот этих, как бы, паршезах, носилках, впереди шел раб, который от его лица приветствовал других, считал, что это он здоровается с другими. То есть, да, кажется нелепо, но это реалии, как бы, того мира. Мир, как бы, жестокий. Мир жестокий, конечно, такой, безусловно. Это, ну, чтобы понимать, в какой мир пришел Христос, да? Вот, и в каком мире распространялось христианство.
А в Иудее были рабы?
В Иудее были рабы, но в Иудее, как бы, рабство не в силу, как бы, особенностей религии. Угу. Рабство было везде. Оно, во-первых, не было таким массовым. Во-вторых, оно было более патриархальным. Что значит патриархальным? Ну, во-первых, как бы, иудеям нельзя было своих, как бы, иудеев, как бы, обращать в рабство. Оно носило временный характер, пока они долг не отработают. Тем более, что там через какое-то время происходила амнистия, и все рабы, как бы, отпускались. Ну, те, которые иудеи по происхождению. Иноземцы оставались. Но оно не носило столь безжалостный, обезличенный характер. То есть между ним, ну, если вот посмотрите, как бы, описание, вот, в Евангелии, да, там раб, ну, там, оно все равно в них видит человека, ограниченного в правах, да, как бы, все равно есть некий личный характер. Он считается, как бы, неполноправный член семьи. Угу. Член семьи второго, третьего сорта, да. А в Риме это была, поскольку рабов было много, да, поток был непрерывный, он возрастал в течение нескольких столетий, то оно носило, в общем, такое совершенно, ну, это как бизнес и ничего лишнего, да. То есть сельскохозяйственный трактат, вот ты хочешь, как бы, заняться, купил землю, да, ты хочешь заняться хозяйством, вот почитай, как бы, как лучше использовать.
То есть получается, что римляне, они мирились с тем, что вот, как бы, иудеи, они по-человечески так рабам.
Ну, по-человечески тут надо понимать следующее. Я сказал, что было личное отношение.
Да.
То есть все зависит от личности хозяина. Вот, понимаете, то есть я могу быть отъявлен, ну, как Салтычиха, да? То есть, ну, понятно, что здесь отношение личное, да, но оно, как бы, садистское. А могло быть личное и человеческое, но оно носило личный характер все-таки. Римляне воспринимали это была такая машина по эксплуатации, в полном смысле слова. Ну, понятно, да, что да. Безличные. Потому что если на вас кто-то работает, допустим, один человек...
Ну, скот.
Да, вот есть человек... Смотрите, что значит личное бизнес. Вот на вас работает человек, допустим. Он ваш огород возделывает. Он от вас зависит. Но все равно, как бы, вы его по имени зовете, у вас какие-то отношения с ним выстраиваются, да, и так далее. А вот представьте, вы владелец какой-нибудь там фабрики, и у вас конвейер. Там работает там сотни рабочих. Вы их не знаете. Задача каждого из них – просто закручивать гайку. Они, может быть, и лично свободными, но ваши отношения с ними носят абсолютно обезличенный характер. Вам все равно там, кто работает, Иван, Петров, Махмуд или какой-нибудь там Пьер и так далее. Неважно, как их зовут, главное, чтобы они вовремя закручивали гайку. И не претендовали на больше. Ну, я говорю не про вас лично, я говорю вообще абстрактные капиталистические отношения. Вот. А тут еще надо понимать следующее, что в Риме получил развитие еще такое, ну, скажем так, хозяйство носило ярко выраженный товарный характер. То есть не просто для личного потребления, а на продажу. Соответственно, как бы, из рабов выжимали все. То есть, да, но тут надо еще иметь в виду следующее, что не только пленные попадали. Здесь надо сейчас еще отметить такой аспект вот римского общества, очень важный, который в школьных учебниках редко так подробно разбирается, но он очень существенный. Дело в том, что основой римского общества являлась, как бы, такая семья, она называлась фамилия, и у главы семьи, он назывался патер фамилия, отец семейства, у него была абсолютная власть над домочадцами. В том числе над своими детьми. То есть он мог убить своего ребенка, ему ничего за это не было. После рождения ребенка происходила процедура признания. То есть для этого отец должен был взять его на руки. Если он не берет, значит, он ребенка не признает. ребенок просто выкидывался. И это была массовая практика. По каким причинам? Ну, если это была бедная семья, возможно, они не могли его прокормить, и так вот решали его судьбу. Тут еще надо понимать, что по тем временам это еще, ребенок – это еще не человек. Он. То есть к нему такой вот, ну, он как личность не воспринимается. Он, то есть бедные семейства могли просто... Потом он мог, допустим, заподозрить, что это не его ребенок. И не признать его. Ребенок выбрасывался. Кроме того, это те рабы, которые как бы были, они, ну, все равно какие-то отношения возникали между ними, хотя брака как бы римских государств не регистрировался среди них, но у них тоже рождались дети. Ну и там, да, и причем любой ребенок, который был выброшен таким образом или отдан кому-то другому, там уже становился рабом. Даже будучи рожденным от свободных родителей. То есть его могли подобрать, так и было. Он мог воспитываться, но он уже был не свободен, он был раб. Ну и, так сказать, такая кульминация – это вот эти пресловутые гладиаторские школы. Самое, что, ну, положение было разное, да, рабов. Ну, во-первых, как бы самое худшее, что могло быть, это гладиаторские школы. Это как бы, в общем-то, смерть. Мало кто выживал в этих мясорубках, да, особенно в период поздней республики и в начале империи, когда празднества следовало одно за другим, и на это выделялись огромные как бы и императорские средства, и частные средства, угождая толпе. То есть это второй как бы путь, наверное, смерти – это каменоломни. Ну, каменоломни и любого рода такие государственные тяжелые работы. Там люди тоже долго не выживали, да. И следующее по тяжести, да, это сельское хозяйство. Вообще, надо отметить такой момент, что в развитом римской, в поздней республике и ранней империи римляне физическим трудом не занимались, римские граждане. Это считалось как бы потерей чести, это удел рабов. И, в общем-то, труд, физический труд, это никакого уважения не вызывало. Вот так вот. А из всех видов труда как бы наиболее низко ценился сельскохозяйственный труд. То есть римские граждане жили в городах, это было урбанизированное общество. Этот образ жизни считался достойным римского гражданина, свободного человека. Образ жизни праздный, мы как бы опишем его, как жили римляне. А вот сельский труд, в общем-то, это было прежде всего... И вот помните, я говорил, что плебеи первоначально это были земледельцы. И тут возникла такая, ну, такая проблема. Дело в том, что, ну, представьте, люди там десятилетиями там, ну, участвуют в походах, да? То есть они нормально как бы не могут следить за своим участком. И, в общем-то, в массовом порядке плебеи, мелкие римские землевладельцы, начали разоряться. А их земли скупали более зажить, ну, те же самые патрицианские роды. И получалась такая ситуация, что... А на их место, в общем, кроме того, они разорялись, потому что не могли конкурировать с такими крупными виллами, в которых работали десятки и сотни рабов. Они производили гораздо более дешевую продукцию. И вот получилось так, что простые римские граждане, которые, то есть, героически, доблестно сражались против Карфагена, Македонян, Митридата, там, против всех, когда возвращались домой, оказывались ни с чем. То есть, фактически... И поэтому в Риме начинается брожение и начинается кризис, потому что основа как бы Римской республики – это как раз вот эти народные собрания, да, мелкие землевладельцы, которые являются еще и основой армии. И разорение вот этой группы, самой многочисленной, породило кризис Римской республики. Это как бы первая причина, там было несколько аспектов. Во-первых, как мне было понятно, как формировать армию. И тогда один из консулов, Марий, такой известный деятель, он как бы произвел военную реформу. С этого момента римское войско перестало быть ополчением, оно стало постоянным, и люди за службу получали деньги. А в случае успешных кампаний они получали добычу, получали рабов, а уходя как бы из армии, они как бы назывались ветеранами. И получали земельные наделы. В частности, им часто выделяли на захваченных территориях, туда вывозили римских колонистов. А римские колонисты – это были бывшие римские легионеры, вот эти вот, которые отслужили, как бы, если не погибли, получили добычу, какое-то количество рабов, землю, и вот, в общем-то, участвовали в романизации местного населения. Но изменился и характер войска. Если раньше римляне, как тот самый Муций Цевал, сражались за общее дело, за республику, за свой народ, то теперь они сражаются за добычу. И от кого они зависят? От своего командира, полководца. Это вот первый такой момент. А те, которые не шли в армию, они, в общем-то, фактически шли в город, в Рим, наполняли его улицы, и они превращались в пролетариев, то есть людей, у которых нет никакого занятия. Физически работать они уже не хотели, потому что изменились уже этические представления, это дело рабов, они римляне, граждане, они не будут вкалывать. И, в общем-то, но при этом они все имели право голоса. Республика существовала, народные собрания проходили, и получается, что выборы в Риме начинают... Да, и в это время, в то же время, в Риме поднимаются какие-то очень крупные семейства, которые разбогатели либо на спекуляциях землей, либо на строительстве недвижимости, либо на захвате других земель там, и так далее. То есть, получается, как бы сверхбогатые, влиятельные кланы и огромное количество людей, которые могут голосовать, но у которых ничего нет. А? Ну, у нас не совсем так. У тех людей вообще просто ничего не было. Вот. И, в общем-то, и они и работать не хотели, понимаете? Работать они не хотели. И они уже отвыкли это делать. То есть они создавали... И этих людей были десятки тысяч на улицах, если не сотни тысяч. Рим переполняется ими. И они создают критическую массу, угрозу. То есть их легко было очень... Ну, они, скажем так, и моральные нормы у них уже меняются, да? Уже нет той первоначальной простоты нравов, нет как бы честных выборов и так далее. И сами римляне меняются. Если раньше они были коллективистами, да, они сражались во имя единого целого и так далее, и так далее, то сейчас у римлян развивается такой индивидуализм, культ потребления и так далее, и так далее. И в Риме появляются очень яркие фигуры из знатных людей, такие политики, которые были, безусловно, талантливы, как политики. Они были талантливы, как полководцы, они были храбры, но их храбрость носила другой характер. Они готовы были рисковать своей шеей не во имя Рима, угу. Точнее, и во имя Рима тоже, но во вторую очередь. А в первую очередь это были такие честолюбцы, которые мечтали о власти. Это был вот этот пресловутый Марий, который провел военную реформу. Это был его противник Сулла, с которым они постоянно боролись за власть. Потом появляется как небезвестный победитель, он был такой Марк Крас, победитель Спартака. Это был один из самых богатых людей в Риме. Он разбогател на торговле, на строительстве недвижимости. В это время в Риме начинают строить многоквартирные дома из 3-4 этажей. Так называемые инсулы. Вот. Он как бы, они сдаются в наем как бы, простым людям. Тем, кто мог платить. И он страшно об этом разбогател. Он победил Спартака, но... Победа над рабами была недостаточна, он был честолюбец, и он решил пойти походом на восток против парфян. Поход из-за него закончился неудачно, он был погиб, ему отрезали голову, и, в общем, как бы закончилось для него плохо. Но фигуры характерны для этого периода, кризиса республики. Другой его противник – это Помпей, знаменитый, и Цезарь, ну, вот, который боролся, это был сначала триумвират, вот этот Марк Крас, Помпей, Цезарь, потом он распался, Марк Крас выбыл, погибнув в походе против парфян, Цезарь начал гражданскую войну против Помпея, разгромил его и фактически создал как бы, ну, режим своей личной власти. Потом Цезаря убивают, он погибает в результате заговора сенаторов, там гражданская война получает новый, его сторонники, Октавиан, внучатый племянник Цезаря, начинает борьбу против Антония, еще два честолюбца. И, в общем, как после разгрома Антония, Октавиан Август становится первым императором. То есть, ну, все вот эти вот перипетии, они длились на протяжении нескольких столетий. Причем, я сейчас указал конфликт, да, причем выборы превращались в столкновения на улицах Рима, где людей голоса просто покупали. Чем покупали? Хлеба и зрелищ. То есть богатые люди и римская казна за счет грабежа других стран практиковали раздачу хлеба, минимального пайка всем вот этим вот римским гражданам, которые не хотели работать, и развлекала их. Для них устраивались вот эти вот зрелища, гладиаторские бои, цирковые представления. Цирковые представления, цирк – это он такую округлую овальную форму имел, это гонки на колесницах. То есть всякого рода травли зверей и так далее, кровавые забавы, вот то, чего хотели римляне, что они требовали от политиков. Ни о каком уже общем деле республики никто и не думал. То есть мы видим, что республика разложилась изнутри. После того, как исчезла основа ее, да, мелкие земледельцы, которые являлись еще и воинами, как бы, она погрузилась в пучину конфликтов. Причем конфликты были не только по этой линии. В это же время происходит восстание рабов Спартака, которое тоже потрясло до основ Римскую империю. Примерно в этот же период кризиса республики, поздней республики, происходят так называемые союзнические войны. Тут другая проблема. Я уже говорил, что римское гражданство даровалось не всем, да? Ну, только вот жители Лациума, близлежащие округи. А все другие народы Италии, там, этрусские, всякие самниты, которые были захвачены, они имели статус союзников. То есть права их были ограничены. И, ну, в армии они должны тоже были служить. И в конце концов это вылилось в серию союзнических войн. И, в общем-то, в конце концов кончился тем, что им всем было даровано римское гражданство. И романизация этих народов пошла более быстрыми темпами, никаких уже цезарепинских галлов, самнитов, этрусков уже не стало, просто такой пакс романов. Вся Италия – это римские граждане. Они получили римское гражданство. Вообще, впоследствии, как бы, при императоре Каракалле, это уже 313 год нашей эры, римское гражданство было даровано всем жителям империи. То есть оно как бы уже утратило привилегированный статус, все жители империи стали римскими гражданами. Но это произойдет уже через несколько сотен лет позднее. Союзнические войны. Кроме того, этому предшествовало как бы борьба, на каком-то этапе братья Гракхи, Тиберий и Гай Грах, начали бороться против продажи земли, стремясь восстановить вот этот старый прежний порядок, когда мелкие земледельцы имели свой участок земли и могли заниматься этим. Но они потерпели поражение, причем все эти выборы выливались в буквальное столкновение на улицах Рима, и тот, и другой были убиты. В общем, как таковая республика разложилась. В этот же период, в общем-то, и меняется нрав у римлян. Я уже сказал, что римляне становятся такими индивидуалистами, да, честолюбцами. И это вызвало такую реакцию. Был такой Катон Старший, юрист, идеолог. И он значительную часть своих публикаций посвятил как раз критике порчи нравов. В частности, он критиковал увлечение греческими искусствами. Надо заметить, что когда римляне завоевали греков, да, то фактически они позаимствовали из Греции театр, мифологию, кооптировав ее, приспособив к своей, изобразительное искусство, архитектурные определенные достижения архитектуры греков. То есть во многом было кооптировано, и абсолютное большинство того, что выставлено в современных музеях, это римские копии греческих образцов. Вот это надо иметь в виду. То есть это было поналажено на поток. Там есть такой очень колоритный эпизод, когда римляне грузили награбленные в Греции. Там один центурион офицер, когда там солдаты очень небрежно несли какую-то статую из какого-то награбленную греческую, и они чуть ее не разбили, уронили, он сказал, что если разобьете, говорит, отвечайте, будете делать такую же. То есть это показывает, что римляне были такими неостесанными солдафонами на этот момент. Но очарование греческой культуры было велико, оно распространяется среди греков, и в римской знати в обязательном порядке учитель обязательно это грек. То есть греки в Риме были в основном это такие философы придворные, поэты, учителя риторики и, в общем, такой интеллектуальный класс в услужении у римских патрициев. Вот так вот. И, конечно же, как бы там уже... то есть влияние было, конечно, очень велико. Но достаточно поверхностно. Потому что усваивалось это поверхностно. Эта вещь, в общем, усваивались в основном внешние формы. Вот. Это что касается греческого влияния. Тут надо отметить такой момент очень интересный, что именно в эпоху республики, поздней республики и в начале империи в Риме складывается некое подобие современного массового общества. То есть, во-первых, как бы идет бешеными темпами урбанизация. То есть римляне ведут интенсивное градостроительство по всей территории Римской империи. Все эти города связываются с сетью дорог. В частности, там римляне изобрели свою технологию, так называемый римский бетон, да, что позволило, допустим, использовать такой архитектурный элемент, как купол, который греки не знали. И в частности, строятся очень прочные, качественные дороги. Длиной они были где-то 4-5 метров. Они действительно были очень устойчивые. Всего было построено посчитано где-то порядка 150 тысяч километров вот этих дорог. Все они вели к Риму, все дороги ведут Рим, да, поговорка всех времен. Они связывали всю Римскую империю как железным обручем. А на Римском форуме стоял, как, да, везде стояли столбы с указанием, как, при каком императоре были поставлены, и указано расстояние до ближайшего города и обязательно расстояние до Рима. А в самом Риме стоял как бы такой позолоченный столб, в котором было указано, он как бы считался нулевой точкой, от которой идут отчеты домов. То есть в таком, ну, смысле, конечно, вот это. И надо сказать, что эта сеть дорог была очень устойчивой, она еще держалась в раннее средневековье, хотя ее в значительной степени разобрали, значительное количество замков в раннее средневековье, да, и храмов, монастырей были построены из вот этих вот как бы материалов, ну, римских домов и римских построек, да. Но тем не менее, вот, да, как бы империя, как бы в том числе, была, как бы связывалась таким образом. Были построены везде почтовые станции для государственных нужд, поэтому информация переносилась очень быстро через почтовых курьеров. Вот. И строились города. То есть, в частности, мы когда говорили, допустим, про Иудею, вот этот Ирод, да, и его дети, они были такие, ну, проримские настроенные, их как бы фарисеи считали коллаборационистами, предателями, да. Они активно продвигали такую романизированную культуру. В частности, в Галилее и в других городах строились города просто с нуля. Строились они по пресловутой той же самой гипподамовой системе у греков. Это значит как? Был некий центр города, там форум, центральная часть. Там находились основные храмы, базилика. Ну, базилика – это такое продолговатое здание, где происходил суд, заключались торговые сделки. Уже в поздней Римской империи базилика, как бы, она перешла, и христиане стали занимать их, да, под храмы. Да. И храмы уже в западном Средневековье, они были как раз именно в форме базилики. Такие вот. Базилика, храмы, обязательно с портиком от солнца. Тут же рядом находился амфитеатр, где происходили зрелища и гладиаторские бои, цирк. Ну, такие места для зрелищных, такой, скажем так, центр города. И город делился на строго север-запад, север-юг, запад-восток, две дороги. И дальше он делились параллельные такие кварталы, квадраты. Очень четко такая система градостроительства. И все города строились вот по такой вот, ну, системе. В городах выводились римские граждане, колонисты, местное население, которое селилось в этих городах, оно тоже как бы романизировалось. И, в общем-то, они стали такими, ну, как бы оплотами, проводниками римской культуры, римской цивилизации в других территориях. Тут надо понимать следующее, что вот этническое какое-то своеобразие, да, местное, оно сохранилось в сельской местности. Ну, там, будь то Египет или Иудея, а города, они, в общем-то, да, там была такая единая вот такая античная культура, греко-римская, да. С точки зрения пластических, изобразительных, искусств театра, это была греческая культура или философия во многом. А, допустим, что с точки зрения такой вот массовой культуры, да. Причем вот тут очень важную такую черту хочу отметить. Образа жизни античного и римского. В частности, почему римляне очень не могли принять как бы христиан первых, да? Неприятие, особенно даже у интеллигенции римской, у интеллектуального класса было такое. Римский образ жизни предполагал публичность. Граница между частной и общественной жизнью была весьма размыта. Более того, несмотря на то, что существовало римское частное право, грань между государственными деньгами и частными деньгами, она была очень такая. Да, там же например, была специальная практика откупа. Вот, кстати, вот это сословие всадников, работа занималась именно этим. То есть человек направляет управлять провинцией, он вносит какие-то деньги за этот титул, за эту должность, и вносит в казну как бы налоги вперед, а потом выбивает в два раза больше из местного населения. То есть такая практика была. При этом из того, что он выбил, в обязательном порядке, это требовало как бы честь, да, это требовали народ, он устраивает за свой счет какие-то зрелища, представления, воздвигает какие-то общественные здания. То есть мы видим, что как бы граница между государственным и частным, она как бы такая подвижная. Вообще, для римлян, несмотря на то, что народ государственный, да, создали такое достаточно прочное государство, тем не менее, отношение, скажем так, к коррупции, клановости, покровительства были очень-очень развиты, очень сильны. Например, в Римском государстве, в Риме с самых ранних времен до момента падения получил распространение такой институт социальный, общественный, как клиентела. Дело в том, что клиент – это человек, который, в общем-то, выбирает себе покровителя, патрона, и он должен ему помогать, оказывать какие-то услуги, оказывать знаки внимания. В частности, каждое утро он должен присутствовать при приеме. В свою очередь, патрон как бы мог выделить ему завещание какие-то деньги, оказывал ему какие-то подачки и так далее, и так далее, и так далее. Патрон-клиент отношения. И чем больше у знатного человека клиентов, тем это больше добавляет ему чести, тем более он влиятельный, тем он больше демонстрирует другим это. И когда знатный человек не с ним на носилках, причем в Риме такая была скучность, что их обычно поднимали вот так, иначе было бы даже трудно протолкнуться. Их сопровождала как огромная толпа рабов и вот этих вот клиентов, которые, в общем-то, находились в таком, ну, служении. Да. И утро каждого человека заключалось в том, что он как бы клиент должен был каждое утро, каждый день свидетельствовать свое почтение. Им выдавалось там либо какой-то паёк, либо деньгами, то, что можно было на день. При необходимости они в судах свидетельствовали в пользу своего патрона, оказывали разные услуги, а во времена вот этого вот как бы всех конфликтов, во времена разложения республики, они еще и с оружием в руках как бы устанавливали тот результат выборов, который нужен. То есть, ну, такие. И, я не знаю, может быть, интересно то, что подобные отношения в Италии, особенно в Южной Италии, сохранились там, в Сицилии по сей день. Ну, как бы мафия, да? Помните, очень хорошо здесь хочу напомнить, кто, наверное, вы смотрели многие, фильм «Крестный отец». Все смотрели этот фильм, ну, классический фильм, да, где, помните, с чего он начинается, да, который играет Марлон Брандо, Дон Корлеоне, он принимает, у него, как бы, дочь выходит замуж, и он принимает так называемых крестников своих, причем эти люди не члены его семьи непосредственно, это люди в свое время, которые каким-то образом, ну, это называется крестник, он как им крестный отец, они ему... Да, между ними есть как бы отношения. Они как члены семьи, но как бы на периферии, чуть дальше. И они приходят ему засвидетельствовать почтение, дарят подарки и говорят, что ну вот у меня вот такая-то проблема, помогите. То есть, в общем-то, это как бы институт клиентелы как бы в чистом виде. То есть, вот эти, и вот римское общество было пронизано вот этими вот мафиозными кланами. И, в общем-то, для обычного человека, да, бедного, в общем, в суде противостоять такому клану было, конечно же, сложно. Сложно. То есть, вот это надо иметь как бы в виду, такой вот аспект римского общества. И плюс еще, как бы, все-таки римское общество, как я сказал, оно публичный образ жизни. То есть, как проходил день, как бы, римлян, да, зажиточного или богатого, да, то есть, он, значит, просыпался, 2-3 часа он вел прием клиентов и всякого рода зависимых лиц, которые свидетельством почтения он выдавал им какие-то подачки. После этого он шел куда-то на форум в общие места, куда стекалось огромное количество. Его сопровождало люди. Там он наблюдал, либо шел в базилику, какие-то сделки совершал и так далее. Потом он шел, обедал. Все это тоже было публично. Там было люди, приходили. Потом он... там был отдых такой, ну, типа сиесты. Потом он шел вечером обычно в термы, где тоже было скопление людей. Надо сказать, что термы – это баня. Но это как бы не совсем верно. Это фактически были клубы, это место препровождения. Они были общедоступны. Была создана великолепная поставка чистой воды туда. В Рим, в эпоху империи, на человека ежедневно приходилось где-то 700-900 литров воды. То есть по уровню потребления это было... Ну, понятно, это Рим, да? Надо понимать, что Рим жил во многом за счет грабежа всей многих других провинций. Туда стекали все богатства, и римляне не работали. Даже бедный римлян имел одного, двух, трех рабов. Другое дело, что, да, вот, он делал визиты, вечером он тоже встречался с нужными людьми, то есть весь образ жизни не дома, не частный, он публичен. Это либо в суде где-то с кем-то тяжбы ведутся, либо он в Сенате выступает, либо он выступает на каких-то народных собраниях, либо он идет в театр, либо в амфитеатр. И общее такое ощущение, это скученность, толпа. Ну, вот, причем как бы многие события личной жизни, они становятся и частью жизни. То есть если у тебя кто-то умер, и ты знатный человек, ты должен устроить какие-то гладиаторские бои, ты должен сделать это, ну не просто пойти похоронить с близкими людьми. Нет, это рождение ребенка тоже, это как публичное событие, его нужно каким-то образом принять людей, раздать им какие-то подачки и так далее, и так далее. Вот. Невероятная скучность. Там, причем люди занимались одним, другим, третьим. Например, забавный эпизод, когда там произошло столкновение очередное в борьбе за императорский престол. В общем, был император, если... В общем, император Вителий в это время правил, а император, претендент на императорский престол как бы штурмовал Капитолий. И его солдаты штурмовали Капитолий. Ну вот, Веспасиан. И в общем, как, короче говоря, сын этого Вителия, там шли столкновения, а он смог спастись, затесавшись среди толпу поклонников Исиды, египетской богини. В это время многие восточные культы как бы кооптировались. Ну, язычество вообще как бы оно не ревниво, оно так, состав своих богов принять кого-то другого, это не проблема. Ну, вот. Там, тут шел штурм этого Капитолия претендентами на власть, а тут же было какое-то действие в честь Исиды, там была толпа ее поклонников, и он просто затесался в эту толпу и спас жизнь. Впоследствии он станет императором Домициана. То есть вот, ну, до такого доходило. И скученность была в том числе и в домах. Ну, большинство римлян все-таки жили не... Они были не так богаты, да, как вот эти кланы. Да? Они жили в этих... в инсулах. Инсула – это многоквартирный дом. Ну, как хрущевки у нас, короче говоря. То есть двух, трех, четырех, пяти этажки. Туда, конечно, был подведен водопровод, да, то есть какие-то минимальные условия были, но площадь были маленькие. И получается, рабы жили прямо вот тут же. То есть даже в господских крупных домах штат рабов был настолько велик, что зачастую от них укрыться было невозможно. Они спали там на полу где-то. Даже какая-то физическая близость была как бы иногда, ну, затруднительной, потому что были везде рабы, были везде люди. Вот такие были, ну, такая массовая культура, да, и вся эта толпа требовала хлеба и зрелищ, хлеба и зрелищ, то есть, ну, как бы работать они не желали. Значительное количество работающих – это были так называемые вольноотпущенники. Это люди, которых, рабы, которые получили, скажем, вольно, они были отпущены. Но при этом они все равно, считалось по римским правилам, они должны были тоже присутствовать на утренних приемах у хозяина по возможности. Они должны как бы, ну, всю жизнь демонстрировать как бы, ну, благодарность тому, кто их отпустил. Они были тоже разновидность клиентелы, то есть как бы зависели от него. Но вольноотпущенники очень часто, чем им осталось заниматься? Они были не особо укреплены, они занимались коммерцией, торговлей. И многие занимались очень успешно, да, и уже как бы даже были сенаторы, которые были потомками вольноотпущенников. То есть вот это надо иметь в виду. Очень много вольноотпущенников – это были незаконные дети. То есть признать он их не мог. Но со временем он просто этим детям давал свободу и давал какую-то часть денег завещания.
А жилье? Вот они где-то жили же, да?
Ну да, жили. Кто как, в зависимости. Кто-то в этих инсулах, кто-то вот, ну, в отдельных домах. Но вот. Сельский образ жизни не... Это считалось как бы забвение. Это тебя... Ты не на виду, ты не в деле, ты не участвуешь в политике, ты не участвуешь в дискуссиях. В общем, это как бы дикий образ жизни, да? И сельские жители были где-то на периферии внимания римского мира, как будто их нету. Всякого рода буколики, как буколические там поэзия, они рисуют некий идеализированный мир, отдохновение, покоя. То есть, когда ты устаешь просто от этой толпы, причем это же не просто, это еще и шум непрерывный, это еще и запахи. То есть одежда была шерстяная, это понятно. Люди, как бы, несмотря на то, что они, конечно, ходили в бане, да, но они все равно потели. То есть это, конечно, такой гал, шум. Синека, например, жил вообще как бы рядом с термами, чуть ли не над ними. И он себя приучал как бы жить в этом, ну, шумом. Как бы. Да. Вот. Что же как бы происходит дальше? Да? То есть вся вот эта вот как бы резня, все вот эти войны гражданские, борьба с союзниками, восстание рабов, они потрясали. И все это было на фоне, еще Рим должен был бороться вот, то с Митридатом, то еще с кем-то, подавлять какие-то восстания. В конце концов, стало ясно, что государство при такой форме управления уже не может управляться. То есть Была, когда республика, это была хороша, может быть, для небольшого государства, а для империи, для управления не годилась. И в конце концов установилась система личной власти. Первым был Цезарь, за ним Октавиан Август. Они были обожествлены. Задним, ну, Цезарь был задним числом объявлен божественным, а Октавиан Август уже при жизни. И в дальнейшем была введена практика, что римских императоров, их статуи ставили в храмах, их при жизни объявляли живыми богами. Понятно, что никто в это не верил, но культ римских императоров, это был гражданский культ, это приносить жертву статуи римского императора и поклоняться, это значит проявлять гражданскую лояльность. Вот когда мы будем говорить о преследовании христиан, то есть никому ни в голову не приходило, что они приносят, ну, жертву как бы Богу, да, что он стал он императором, и он стал Богом. Никому, никто в это не верил. Да и римляне в какой степени даже и в этих старых своих богов уже никто особо не верил. Просто это был некий как бы такой гражданский культ. Да? То есть религия тоже являлась нечастным делом. Да? Это не молитва, где ты просто молишься Богу наедине. Это надо было прийти при всех, зарезать кого надо, да? Все это публично, и, в общем-то, а если ты это не делаешь, ну, значит, это ты проявляешь неуважение к существующему порядку, и лично к императору тоже. Вот это надо иметь в виду. А, кстати, два месяца у нас в календаре названы в честь, знаете, да? Июль в честь Цезаря, Юлия Цезаря, а август в честь Октавиана. Даже были внесены изменения в календарь. Но, то есть, причем интересно, Римская империя первого периода при Октавиане, Траяне, первые два столетия, она получила название «принципат». В чем ее особенность? Дело в том, что это система личной власти, которая всячески как бы скрывает, что это система личной власти. То есть, все республиканские учреждения исправно существовали, работали, выборы проводились. Были трибуны, были сенат, были народные собрания, эти комиции. Выбирались консулы, но выбирались те, кого надо было выбрать. Понятно, да? То есть это некий фасад, за который стояла система личной власти. Принципат, принцип назывался, принцип это значит первый правитель. А потом уже как бы она после Диоклетиана она, ну, будет называться уже другому, домина. То есть это будет уже открытая чистая монархия в чистом виде. Но вот первоначально римляне, ну, 5 веков жили при республике, всячески воспевали республиканские доблести, Цезаря зарезали, да, как бы за это. И вдруг как бы такое, вот сказать, что у нас вот такая вот восточная деспотическая власть. Нет. А как бы тот же самый Октавиан Август, у него был титул сенатора, у него был титул трибуна, титул верховного жреца понтифика, титул этого там, кто еще, консула, сенатора. Ну и плюс он как бы считался еще и верховным главнокомандующим. То есть такая несколько завуалированная система. Но вообще, как бы, надо сказать следующее: что первые и вторые века, конечно, это век, когда народ вздохнул во многом свободно во всей территории империи, потому что вот эта эпоха гражданских войн, от нее все устали. Наконец-то все утихомирилось. Как-то была упорядочена вот эта финансовая фиск, налоговая система, там законодательство упорядочено. Конечно, там в самом Риме происходили как бы свои драматические перипетии, там приходили к власти совершенно безумные императоры типа Калигулы, Нерона или какого-то Коммода, который лично участвовал в гладиаторских боях. Но от них кто страдал? От них страдало близлежащее окружение, до кого он мог дотянуться. А где-то человек, который живет где-то в Карфагене, в Сирии или в Греции. Ну, там есть наместник, да, как бы идет обычный порядок, там функционируют суды, учреждения. Пусть они несправедливые, но это как бы был достаточно устойчивый какой-то порядок, да. Вот. И, в общем-то, для большинства людей как бы все искренне Октавиана прославляли за то, что он прекратил эти гражданские войны, эти грызню, резню взаимную. И, в общем, в это время прекратились фактически внешние завоевания, то есть такой период, скажем так, условно скажем, расцвета и покоя. Правда, в значительной степени была недовольна, ну, это такой материальный и благополучный период материального благополучия мира, тем не менее, такой сопровождался с таким очень резким духовным застоем. И тут, забегая вперед в следующую беседу, вот интеллектуальный класс, римская интеллигенция, да, на первых порах категорически не приняло христианство. В частности, вот я говорил о том, что публичный образ жизни, общественное дело обязательно, ты должен быть в центре внимания, христиане жили по-другому. Им было плевать на все эти политические, на выборы и так далее. Они жили своей параллельной жизнью. Да? У них были другие ценности. И даже не желая противопоставить себя этому миру, они себя противопоставляли. И с точки зрения римской античной интеллигенции, да, греко-римской, это было как-то, ну, странно, да? И это было, ну, ненормально, это было что-то как бы... Они этого принять не могли. И плюс они как бы потешались над верованием христиан, там, говорить, что, а почему, ну, что это, какие дикие суеверия и так далее. Однако со временем, как бы, ну тут надо понимать следующее, что это было до поры до времени. Римская империя переживала колоссальный духовный кризис. В каком смысле? Ну, если для простого человека был период как бы благополучия и покоя, но люди, которые были образованы, все равно, то есть... во что верить, да? То есть никто в этих как бы Ахиллесов, Вакхов уже никто не верил, да, всерьез. Римских императоров просто приносили жертву из-за, ну, такой политической лояльности. А в Римской империи активно, например, распространялись какие-то восточные культы. Исида, там, Осирис какой-то, Адонис, там, Митра из Ирана. Он был популярен, особенно в солдатской среде, да, такое солнечное божество. Всякого рода возникают какие-то секты орфиков там и так далее, и так далее, и так далее. То есть вакуум как-то, ну, начинает заполняться. И в этом смысле, как бы, что поражало, как бы, это эпоха глубочайшего пессимизма. Впереди видели тупик. То есть мир они видели во зле, как спасение, как выхода спасения они не видели. Все философские системы утешения не давали. Тем более они были весьма... пессимистичны, все эти римские стоики, эпикурейцы. То есть, как преодолеть зло, которое в мире? Они не знали этого. И, в общем-то, и, конечно, их поражало, как бы, оптимизм, наверное, не очень подходящее слово, радость, да? То есть, что христиане, как бы, видели выход, да? Они, как бы, первые христиане, как бы, они... это действительно как бы благая весть. Они несли радость, да? Они свидетельствовали о спасении. И это, конечно же, как потом начинает привлекать внимание. Но мы об этом уже более подробно поговорим на другом занятии. Это произошло не сразу. Вот. И вот таким образом Рим, собственно говоря, во времена империи начинает очень сильно эволюционировать институт рабства. Тут такой момент. Происходит общее некое смягчение. Во-первых, как бы тут несколько факторов сложилось. Во-первых, по мере распространения христианства, да, общество, как бы, чем больше становилось христиан, тем больше как бы меняется отношение, ну, к рабам. Да? То есть влияние здесь очевидно. В них начинают видеть человека. И даже вот в самом Риме возникают такие философские системы, стоики, Синека, например, они тоже говорят, что да, раб, он не полноправный, но он тоже человек. А раз ты уже признаешь в нем человека, да, то наиболее варварские формы эксплуатации, унижения, да, насилия, они уже для тебя неприемлемы. Очень легко, как бы, когда ты отвергаешь человеческое в другом человеке, вершить расправу, а если ты понимаешь, что это человек, то ты уже себя ограничиваешь, это важно. Вот. Там, например, был очень такой интересный эпизод. При императоре Нероне один раб убил своего хозяина. А по римским законам, поскольку римляне жили в страхе перед рабами, все-таки, особенно со временем восстания Спартака, все рабы, которые жили в этом доме и прислуживали, они должны были быть умерщвлены. Это было сделано для того, чтобы просто доносили друг на друга в целях беда. Круговая порука, да? Ну вот, а это был богатый римлянин, у него было там до сотни этих рабов в доме, большой дворец. То есть, и, в общем-то, сотню человек повели казнить. И вот эта римская толпа, в общем-то, достаточно кровожадная, да, в моральном отношении очень, настоящий на низкой ступени. Тем не менее, они проявили как бы сострадание к этим. Толпа требовала для них помилования, говоря, что закон устаревший, как бы его не следует выполнять. Но Нерон, как бы, будучи... человек таким, фактически он был садистом, да, то есть человек явно ненормальный. Он требовал этого выполнения казни. И там вспыхнули беспорядки. Толпа пыталась их отбить. Ее солдаты разгоняли. То есть такой характерный эпизод. Кроме того, тут надо понимать следующее, что рабы чужеземцы, военнопленных, и становится все меньше и меньше. Потому что период внешней экспансии окончен, в основном ты защищаешь собственные границы, ну и цена их стала дороже. Ну, это банально, с чисто экономической точки зрения. Да? И, ну, и, наконец, и постепенно, скажем так, в том же сельском хозяйстве с рабами начинают поступать по-другому. Им разрешают заводить семью какую-то, да. Им выдается, да, и плюс им выдается участок земли. Они могут теперь, у них есть некая автономия, да, и они начинают напоминать скорее крепостных средневековых, чем рабов в полной мере. В то же время свободные мелкие земледельцы, чтобы их получается явление такое расписание, как колонат. Колонна – это мелкий землевладелец, который взял земли, и которому крупный землевладелец дает землю, но под обязательство как бы выплачивает там какие-то обязанности, повинности, там, деньгами, да, или натуральным образом. И, соответственно, фактически, а со временем их начинают ограничивать в праве перехода на другие земли. То есть происходит интересный момент. Рабы от полного бесправного состояния превращаются в мелких зависимых земледельцев, нечто вроде крепостных, а бывшие мелкие свободные земледельцы, они постепенно превращаются до вот этих вот рабов с хижинами, как их называли. И присливается в один класс мелких зависимых землевладельцев. И когда Римская империя будет разрушена, что мы видим? Мы видим, как, что это такое? Это и города придут в упадок. И что мы видим? Это и есть феодализм. Потому что такое феодальное общество? Это крупное, это аграрное общество, крупные землевладельцы и зависимые мелкие земледельцы. Правильно? То есть уже в недрах Римской империи закладывается некая новая социальная структура. А в период поздней Римской империи города постепенно приходят в упадок. Товарные отношения сворачиваются, и все большее количество людей в поисках заработка вынуждены, как бы они ни презирали земледелие, они вынуждены были уходить в землю. И плюс еще тут в Римской империи шли непрерывная борьба за власть, мятежи, какие-то провинции бунтовали. Жизнь стала более беспокойной, тут еще вторжение этих варваров. И вот эти вот крупные землевладельцы, наместники, они не имели какие-то военные силы, они могли защитить людей, могли дать землю для пропитания на определенных сотках, могли их еще и защитить. Чем не средневековые бароны, да? Mm-hmm. Вот. То есть, таким образом, Римская империя как бы... Да, причем очень интересно почитать вот в 4 веке, да, накануне падения Римской империи, ну, вот, как описывается. То есть, вроде идет все как намечено. Если почитать языческих авторов, а язычество еще существовало в 4 веке, оно, ну, оно было запрещено где-то в середине 4 века, там храмы начали громить и так далее, но в тот момент, когда оно еще было. Языческие авторы пишут, что да, конечно, мир несовершенен, но в целом как бы все хорошо. То есть вот эти процессы упадка, они не фиксируют. Если почитать христианских авторов, то они полны обличений, каких-то пророчеств, ну, и, в общем-то, как христианские авторы, они более обладали чувством истории, они чувствуют грядущую катастрофу. Вот такой момент. Ну, и, в общем-то, так оно и произошло. Изнутри как бы обветшало это государство, и оно рухнуло. Под ударами варваров. Причем там получился же такой эффект бильярдного шара. Я уже говорил, что... Да, к тому же римляне уже не хотели служить в армии. В армии служили германцы, варвары. Границу передали охранение конфедератам, то есть союзным германским племенам. И произошло следующее. Более-менее как бы удавалось подкупать этих вождей, как-то балансировать их. Сейчас я заканчиваю. Поставим точку. Вот. Но в это время из глубины Азии появился как бы такой новый народ – гунны. Это народ монголоидный. Он пришел еще от стен Китая, теснимый китайцами. Предводительствовал ими некий Аттила, да, которого христианские авторы прозвали «бич Божий», да, как наказание Божие. И они нанесли удар по готам в Северном Причерноморье. Дело в том, что в Северном Причерноморье сложилось государство готов. Сами они пришли от берегов Балтики. К ним присоединились, возможно, славяне. Кстати, готский историк Иордан впервые упоминает славян в середине вот, 6 века. Впервые упоминает славян. Вот. Они, к ним присоединяется часть аланов, часть сарматов. И, в общем, такое полиэтническое государство такое складывается. Готское. Через какое-то время готы приняли христианство. Правда, они приняли такое, ну, в виде арианской, ну, да, ереси. Там, туда были сосланы многие ну, сторонники Арии, епископы, осужденные на соборе. И вот эти вот готы в Северном Причерноморье приняли вот это арианство. И в это время как появляется вот такой эффект бильярдного шара. Гуны, они наносят удар по готам. Готы раскалываются на две части. Часть подчиняется, а часть уходит к римским границам и просит римлянам о помощи. Римляне, действуя по той же практике, император Валент говорит, что так и так, вы будете на остатках федератов, мы вам будем давать хлеб, а вы будете защищать границы. Но с хлебом обманули. Год, там начался голод, они вынуждены были чуть не предавать своих детей, они взбунтовались, пошли на Константинополь. А к этому времени уже Римская империя, фактически еще при Диоклетиане, разделилась на две части – Восточная и Западная Римская империя. Фактически. Под Адрианополем они разгромили императора, в 410 году взяли Рим, и, в общем, с этого момента началась агония. Официально как бы Рим был низложен последний император в 476 году. Но он уже жил не в самом Риме, он жил в городе Равенна. Вообще, если в Восточной Римской империи столицей стал Константинополь, да, то в Западной Римской империи уже как бы переместились, жили либо в Милане, римский император, либо в Равенне. То есть, а Рим, ну, Рим по-прежнему оставался главным таким центром. И с этого момента уже как бы Римская империя перестала существовать. Это уже как бы другая история. Вот. Сейчас просто, может, что-то не упомянул, да. Ну, если говорить о римской культуре, просто о достижениях каких-то своих, это прежде всего ну, архитектурное градостроительство, это купол, это строительство дорог, это римский бетон. И еще такая вот особенность, в чем были римляне оригинальны. Вот все видели античные статуи, допустим, да, греческие. Там прекрасно, но, они, но там нет индивидуальности. Нет, 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 руки просто сейчас они в таком состоянии до нас дошли. Они раньше и покрашены еще были. А у них нет индивидуальности, ну, все эти статуи. Нет, да. А есть еще, а у римлян был как бы скульптурный портрет. И вот римский портрет, да, там как раз именно видно личность. Но здесь уже такое, ну, очень сильное, я думаю, вот какое-то определенное христианское влияние. Вот. Это как бы факт.
А как же так получилось? Смотрите, что первые христиане, они про рабство говорили отрицательно, да, то есть на литургии вместе причащались, да, и mm-hmm. господа, и рабы, то есть да, стиралась вот эта граница. А вот я вас слушаю и думаю, вот интересно, что протестанты, когда завоевывали Америку, да, ведь рабство у них прекратилось свое существование только в 19 веке, правда ведь?
Да, ну, скажем так, рабство получило как бы развитие вновь. Оно, в общем-то, не исчезало никогда. Оно в той или иной форме было и в средние века. Но это было личное услужение, скажем так. Да? А так вот, чтобы в массовом порядке использовалось в экономическом смысле, это получило именно с началом великих географических открытий. Когда были созданы плантации в Новом Свете. Да, это так. А это использовали и католики тоже, надо понять, и протестанты, но протестанты больше. А это было связано как раз именно с кальвинистским учением. Я планировал это, но я сейчас могу вкратце сейчас сказать. Дело в том, что... Ну, мы к этому вернемся, еще будем говорить. Я просто немного забегу вперед. Когда началась реформация в Европе, да, Лютер был одним из первых. Но протестанты, будучи раскольниками, в принципе, да, а вы знаете, что как бы это судьба любого раскола. Ты откалываешься, а потом ты начинаешь сам дробиться. Угу. То есть вот это дробление, оно как бы всегда увеличится. Это касается и политических партий тоже. Угу. Они все едины, пока противостоят какому-то старому порядку, да. Угу. То же самое с протестантизмом. Ну, там появились всякие адвентисты и так далее. И в частности там возникло такое учение кальвинизм. Центром ее стал как бы Швейцария изначально. Жан Кальвин, он был французом, но он, как бы, его резидент стал. И оно распространилось по Европе, особенно оно получило распространение в определенных районах Франции. Во Франции сторонников Кальвина называли гугенотами, в Нидерландах и в Англии. В Англии сторонники называли себя пуританами, от латинского слова «пурус» – «чистыми». А учение кальвинизма имело как бы одну особенность такую. Это, в частности, в элемент входило ее... Это учение, ну, скажем так, о предвечном как бы спасении, да? То есть, если, то есть, с точки зрения, как учил Жан Кальвин и пуританские проповедники, кальвинистские проповедники, они говорили о том, что спасутся не все.
Кто-то предызбран, да,
к спасению. Да, Бог как бы изначально всем определил. То есть, часть спасется, у них есть бессмертная душа, а часть такие, ну, как бы существа Доневки, они как бы не старались, они не спасутся никогда. А почему так? Ну, они говорят, что ну, то неведомо. Так вот Бог решил, и все. И перед каждым кальвинистом, конечно, как бы... А это были верующие люди, надо понимать следующее, что они были фанатичные, да? Для них, конечно, как бы главный больной вопрос стоял такой, кто они, избранники, спасутся они или нет? И как определить, по какому критерию? И вот критерий, как бы, это успех в мирских делах они определили. А какой наиболее универсальный критерий в мирских делах? Это деньги, капитал. Да, то есть, и поэтому пуритане, да, кальвинисты, они истово, упорно работали, работали честно. Все дела в расчеты вели очень честно с ним. Ну, вот. Очень много молились, ну, как бы, причастие, допустим, храмов. У них ничего не было, как у всех протестантов. У них были общины, там пасторы, которые вели проповеди. В Англии их называли еще круглоголовыми. Они носили либо черную, либо коричневую одежду, стрили а круглоголовыми. Почему? Стрижка такая была под горшок очень простая. Они не посещали петушиных боев, театр. Шекспира они не смотрели. Вот у них молитва, труд, очень суровые нравы. И, ну и, соответственно, как бы деньги, они как бы использовали... Ну, это было накопление денег. То есть деньги должны работать. То есть это уже капитал. Потому что такое, чем капитал отличается от просто суммы денег? Это стоимость, приносящая дополнительную стоимость. И вот они этим занимались. И здесь тут надо отметить следующее. Соответственно, у них как бы... Есть такой отец социологии, он называется Макс Вебер, у него есть такая блестящая работа классическая, называется «Капитализм и протестантская этика». И он как раз показывает возникновение духа капитализма из вот этих вот... То есть эти люди ведь ну, недостаточно, как бы, ну, как вот марксисты объясняли, ну, вот капитализм возник, потому что на определенном уровне производительные силы, производственные отношения выросли, и они под себя подстроили. Это не так. Человеческое сознание очень автономно. Человек в традиционном обществе, допустим, ты ему, он привык работать 8 часов и получает за это получим 10 рублей. А ты ему скажешь, давай ты будешь работать 10 часов, а я тебе буду платить 15 рублей. Ну, ты скалькулировал, сколько он производит? Нет, ты будешь платить 15 рублей, он будет работать не 10, он будет работать 5 часов. Потому что ему этих, у него потребности ограничены. Капитализм формирует как бы машину, как бы, ну, день, ну, как бы, такую потребность увеличивающуюся. Вот. И со временем, конечно, вот эта протестантская этика, она потеряла в значительной степени в современной Европе, да, свой религиозный характер. Да? Современная Европа не христианская Европа. Да? Но вот эта закваска, люди за 300 лет вышкали на вот это вот честно работать, там, платить налоги. Ну, надо понимать, что это все как в определенных пределах, да, но мы сравним, если с нашим обществом, да, или с восточными. Честно работать, там, платить налоги и так далее, и так далее, и так далее. То есть они делать деньги, не тратить там попросту и так далее. Это определенная школа. Вот. Но тут обратить внимание, что у кальвиниста вот этого, да, вот эта идея, тезис о предвечном спасении, что одни спасутся, другие нет, он изначально, в общем-то, как бы, ну, противоречит духу христианства. И он, ну, он, в общем-то, российский в какой-то степени. Да? Он делит людей на разряды. И дает религиозную санкцию.
Да, да,
да, да, это трактаты, учение, это проповедники, да, в этом это все как бы, да, известно.
Мы не поняли это.
Не, ну, как им проповедовали, конечно, они так и поняли. Такое учение было. Так Кальвин проповедовал. Так проповедовали все.
Ну, его... Просто вот удивительно, что...
Да.
Вот
и, соответственно, Америке... отношение, да, к индейцам,
да,
и к неграм, да, да, к странам третьего мира было такое, что им отказывали... Ну, вот, а кто были, в общем-то, первыми поселенцами в Америке? Это были как раз вот эти протестантские общины, угу, которые в 16-17 веке... Их, да, как бы, ну, выталкивали, да. Потому что, ну, в Англии прошла реформация, но она была такая половинчатая. Там возникла англиканская церковь, в главе которой стал король. Он просто закрыл монастыри, забрал земли, перепочинил церковь себе, а в остальном все оставил, как было при католиках. А пуритане, они были, как раз выступали за дальнейшую реформацию. Они говорили, что вообще надо церковь упразднить, пусть будут общины и так далее, и так далее. И вот первоначально вот эти стюарты, они преследовали пуритан, те вынуждены были эмигрировать в Америку. И прибыв в Америку, соответственно, они смотрели на индейцев, как там, они очень, как бы, пуритане вообще очень, как бы, у них очень, ну, много они, большой, значит, очень Ветхий Завет, кстати, очень читали, они там постоянно их уподобляли каким-то филистимлянам, а Америку как землю обетованную, то есть здесь такие, ну вот, и, соответственно, как бы, ну вот, подобно, как древним евреям Бог дал, как Палестину, они этих филистимлян извели под корень, вот так вот и мы, как бы, как Давид против Голиафа, и, соответственно, к индейцам и к неграм было. Самое интересное, у католиков, у испанцев было несколько по-другому, потому что первоначально они начали интенсивно тоже истреблять индейцев. Но через какое-то время, когда вслед за вот этими конкистадорами, завоевателями, потянулись католические священники, они как бы начали проповедь христианскую, а начали как бы обращение, насколько это возможно. И был издан, был такой епископ Бартоломео Ласкасас, который был одним из главных страстных таких проповедников равенства, как бы, ну, что индейцы тоже люди, что им надо нести слово Христово. И был, в конце концов, папа издал как бы указ о том, что индейцы, как бы, ну, такие же люди и так далее, ну, и так далее. И обратите внимание, что Латинская Америка, да, это смешение.
Да,
раз.
Да,
латиноамериканцы, да. У них там, ну, это метисы, мулаты, то есть там не было такого барьера российского. Угу. В такой степени. Северная Америка, там было совершенно по-другому. Там просто расчищались пространства, и да, смешанных браков никаких не было. Да, это как раз так протестанты вели себя в Северной Америке. Так они относились к этому. Да.